В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пастырский час». В студии священник Роман Зеленский. Братья и сестры, мы продолжаем нашу царскую тему, посвященную 400-летию царственному дому Романовых. Этот исторический, судьбоносный момент для России протоиерей Андрей Логвинов запечатлел поэтическим словом: «И видится Божья милость, и избы, и терема, как Русь к Кострому устремилась, и вся собралась Кострома, когда всенародная сила с Ипатьевским монастырем Романова Михаила молила стать русским царем». И сегодня, братья и сестры, отец Роман подготовил для вас тему «Богословское историческое осмысление грамоты 1613 года». Так как же все было, батюшка? Вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с прошедшими праздниками, с воздвижением честного животворящего креста Господня. И в эту среду был день рождения нашего святаго благоверного императора Павла Петровича, Павла I. Вот с этими праздниками я вас и поздравляю. А сегодняшняя наша тема посвящена утвержденной грамоте об избрании на московское государство святого благоверного государя нашего Михаила Федоровича Романова. Пользоваться мы с вами будем царским источником этой грамоты с предисловием историка-архивиста Сергея Алексеевича Белокурова, второе издание Императорского общества истории и древностей российских за 1906 год. Начну с того, что сам текст грамоты довольно существенно отличается от того текста, который сейчас весьма распространен в интернете. На самых разных сайтах, даже в Википедии, в том числе и на моем сайте, помещен довольно короткий текст грамоты 1613 года. Откуда был взят этот краткий текст? Сейчас, братья и сестры, для достоверности я его зачитаю. «Послал Господь свой Святый Дух в сердца всех православных христиан, яко едиными усты вопияху, чтобы быть и на Владимирском, и Московском, и на всех государствах Российского царства государем, царем и великим князем всея России самодержцем, тебе, великому государю Михаилу Федоровичу. Целовали все животворный крест и обет дали, что за великого государя, Богом почтенного, Богом избранного и Богом возлюбленного царя и великого князя Михаила Федоровича, всея России самодержца, за благоверную царицу и великую княгиню и за их царские дети, которых им, государем, впредь Бог дает, души свои и головы положите и служите им, государем нашим, верою и правдою, всеми душами своими и головами. Заповедано, чтобы избранник Божий царь Михаил Федорович Романов был родоначальником правителей на Руси из рода в род с ответственностью в своих делах перед единым небесным царем. И кто же пойдет против всего соборного постановления, царь ли, патриарх ли, и всяк человек, да проклянется таковой, всем веки в будущем отлучен, бо будет он от Святой Троицы. И иного государя, мимо государя царя и великого князя Михаила Федоровича, всея России самодержца и их царских детей, которых им, государя, впредь Бог дает, искати, и хотите иного государя, из каких людей не буди, или какое лихо похочет учините, то нам, боярам и окольничьим, и дворянам, и приказным людям, и гостям, и детям боярским, и всяким людям на того из медника стояти всею землею за один. Прочтоши сию утвержденную грамоту на Великом Всероссийском соборе и выслушав на большее во веки укрепление, быть и так во всем потому, как всей утвержденной грамоте писано. А кто уба не похочет послушать и сего соборного уложения, игоже Бог благослови, и начнет глаголоти ино, и молву в людях чините, то таковой, аще от священных чину, и от бояр царских синклит и воинских, или ин кто от простых людей, и в каком чину не буди, по священным правилам святых апостол и вселенских седьми соборов святых отец и поместных, и по соборному уложению всего извержен будет, и от Церкви Божией отлучен, и святых христовых тайн приобщения, яко раскольник Церкви Божией и всего православного христианства, мятежник и разоритель закону Божию, а по царским законам месть восприимет, и нашего смирения, и всего освященного собора, не буди на нем благословения отныне и до века, да будет твердо и неразрушимо в будущее лето, в роды и роды, и не прейдет ни едина черта от написанных в ней. А на соборе были Московского государства изо всех городов Российского царства власти, митрополиты, епископы, архимандриты, игумены, протопопы и весь освященный собор, бояре, окольничьи, чашники, стольники, стряпчие, думные дворяне и дьяки и жильцы, дворяне большие, дворяне из городов, дьяки из приказов, головы, стрелецкие, атаманы казачьи, стрельцы и казаки торговые, и посадские, и великих чинов всякие служилые жилецкие люди, и из всех городов всего Российского царства выборные люди. А уложено и написано бы сия утвержденная грамота за руками и печатьми великого государя нашего царя и великого князя Михаила Федоровича всея России самодержца в царствующем граде Москве в первое лето царствования его от сотворения мира 7121 года. Вот такой текст, братья и сестры. Так откуда же был взят этот краткий текст? На данный момент времени пока не обнаружен его дореволюционный, то есть царский источник. Но я нашел современный источник этого текста, в котором, к сожалению, нет указаний, откуда этот краткий текст грамоты попал туда. Речь я веду о небольшой книжечке «Государственный катехизис. Православное учение о боговластии», издание второе, издательство «Жизнь вечная», город Владимир, за 2009 год, страница 72-73. В этом источнике много душеполезного для православных христиан. Там много напечатано высказываний святых отцов по поводу правильного отношения к царской власти. А на странице 72-73 помещен данный текст грамоты 1613 года, в котором я не нашел никаких отступлений от православной веры. Больше того, в этом небольшом варианте грамоты изложены основные мысли наших предков относительно нашего отношения к богоустановленной царской власти. Возможно, конечно, что этот текст придуман нашими современниками в 90-х годах XX века, но все же я не склонен полностью верить подобной версии. Мне представляется, что допустима такая версия, что эти выписки взяты из другой грамоты, которая подгорела довольно сильно в 1626 году, как об этом свидетельствует сам историк Белокуров в предисловии к первой грамоте. Вторая грамота, а было их две, как вы уже поняли меня, братья и сестры, после московского пожара довольно значительно пострадала. Вот эта вторая грамота. И что еще интересно, как пишет наш царский архивист, историк Сергей Белокуров, наблюдение над обоими этими экземплярами показывает, что по приготовлении для подписи в тексте грамоты сделаны были изменения. Таким образом, предположительно, братья и сестры, что тот текст грамоты 1613 года, который сейчас распространен на самых разных сайтах интернета, был обнаружен в каком-либо святоотеческом источнике. На такую версию я вышел, когда увидел в государственном катехизисе на странице 74, сразу после текста грамоты, слова преподобного Феодосия Кашина, старца Кавказского. Если же предположить худшую версию, что этот текст грамоты является апокрифом, выдумкой неких лиц в 90-х годах 20 века, то такое предположение просто не укладывается в голове, так как тогда получается, что весь православный, а также и исторический мир были обмануты, к тому же кем-то сбиты с толку. Впрочем, я все же верю в первую версию, что это выписки из подгоревшей грамоты после 1626 года, которые попали в какой-либо, пока, к сожалению, неизвестно, святоотеческий источник. Содержание же этих выписок из грамоты вполне вписывается по смыслу в основной текст грамоты, который мы сегодня и будем разбирать по мере наших сил и возможностей. Да, еще добавлю, братья и сестры, что настоящий текст грамоты 1613 года можно найти и в царском сборнике, который составили Сергей и Тамара Фомины в 2000 году на странице 551. Там он полностью напечатан и ничем не отличается от нашего царского источника 1906 года с предисловием Сергея Алексеевича Белокурова. Итак, братья и сестры, я начинаю читать исторический текст самой грамоты. Попутно, братья и сестры, если какие-то места будут очень интересны, я буду их комментировать. «Великого Господа, Бога страшного и всесильного, и вся содержащего, пребывающего во свете неприступнем, в превелицей и в превысочайшей и велелепной и святей славе величестве своего, сидящего на престоле Херувимстем, с привечным и единородным своим Сыном, Господем нашим, Иисусом Христом, и с божественным и животворящим своим Духом, им же вся освящаются, единосущные и нераздельные Троица, равнобожественные и равночестные, и равносопрестольные, и равносильные, и равносоветные, и равнодейственные, и равносущные, и сопресносущные, и собезначальные, и единоначальные, и трисоставные, и нераздельные, в трех составах единого божества, царя царствующим и Господа господствующим, непреодоленного и всякие силы крепчайшего, им же цари царствуют, и велиции величаются, сего в Троице преславимого Бога нашего, недоумеваемыми и недоведомыми судьбами и неизреченным премудрым промыслом всякое создание от небытия в бытие создавается, и от несущих в существо приводится, и от рода в род летами исчитаются, от него же приимши земля наша русская своими государи обладаемо быти, их же великих государей, царей российских, корень изыди от превысочайшего цесарского престола и прекрасно цветущего и пресветлого корени Августа Кесаря, обладающего всею вселенную». Вот, братья и сестры, какое замечательное начало этой великой грамоты, этого и богословского, и в то же время исторического документа Святой Руси. На что хотел я обратить внимание ваше? Вот что говорится здесь о Господе, что Он есть Царь царствующих и Господь господствующих. Им же цари царствуют, и велицы величаются. То есть, братья и сестры, именно здесь дается такой богословский смысл, кстати, который лежит на Священном Писании, что именно только по воле Божьей цари-то царствуют. То есть царская власть есть богоустановленная власть. Сейчас же ведь много противников царской власти. Как говорится, много людей пытается сказать, что это пережиток прошлого, но мы-то знаем, что Господь есть вечность, и в вечности своей Он благословляет царей царствовать и на земле. И об этом нам и говорит эта святая грамота. Святая, потому что она освящается святым именем Господа нашего, Пресвятой Троицы, именем Божьим освящается. Здесь, братья и сестры, подтверждается, что от Господа Бога наша земля получила государей, царей российских, а корень их исходит от престола римского императора Августа. Потому-то и Москва в этом смысле есть Третий Рим. А мы знаем с вами, братья и сестры, из писем нашего благоверного государя Иоанна Васильевича Грозного, что его царская власть происходит именно от римского императора Августа, что он в своих письмах и подтверждает нам. А если он является потомком римского императора Августа, то это значит, что и Москва по воле Божьей также является еще и Третьим Римом. Вот такое, братья и сестры, небольшое пояснение, комментарий к грамоте, но я продолжу чтение этого замечательного и спасительного документа для каждого русского человека и для всех народов, которые желают с русским народом жить вместе в едином государстве. Слушайте дальше. «Первый князь, великий Рюрик, содержавший скипетр великого российского государства в Великом Новигороде, по нем дерзосердый в храбрских ополчениях сын его, князь великий Игорь, послушный себе учинил царствующего града Константинополя греческих царей, на них же и дань взимаше, и из великого Новограда в преславный град Киев приселися. По Игоре же, содержавши российское государство в Киеве сын его, князь великий Святослав, исполнен храбрского подвига, и по Дунаю 80 градов обладаши. Сии три российские государи беше до крещения, понеже русская земля бяше, во тьме неверия и омраченна прелестью кумира служения». То есть, братья и сестры, здесь говорится, что князь Рюрик, Игорь и Святослав еще были язычниками, но уже тогда они влияли на мировую политику, и даже греческие цари фактически богопомазанники, ну тут уже по грехам греческого народа, платили дань нашим князьям. Так грамота об этом и говорит, что это наша история. Вот какие славные у нас были предки, даже будучи язычниками. «По святославе воссия звезда пресветлая, великий государь, сын его, князь великий Владимир Святославич, тьму неверия просвети и прелесть кумирослужения отгна, и всю русскую землю просвети святым крещением, иже равно апостолен наречеся, и расширение ради своих государств самодержавный именовав, именован бысть, ныне же от всех поклоняем и прославляем. По великому государе Владимире самодержавство восприим скипетр российского царствия сын его, князь великий храбрый Ярослав Владимирович, иже Болеслава короля победи и греков послушных сотвори. По нем на российском государстве седи сын его, князь великий Всеволод Ярославич, иже над половцы и над печенеги преславную победу показа, и государство свое крепце соблюде. По Всеволоде приим скипетр во обдержание российского государства сын его, князь великий Владимир Всеволодович, и своим храбрским подвигом Фракию Цареграда поплени, и превысочайшую честь царский венец и диадиму от греческого царя Константина Мономаха восприим, сего ради и Мономах наречеся, от него же всероссийские великие государи царствие венцем венчахуся». Вот, братья и сестры, как интересно получается. Именно от благоверного великого князя Владимира Мономаха наши государи венцем царствия венчаются. Об этом, кстати, еще свидетельствует в своих письмах и наш святый благоверный государь наш Иоанн Васильевич Грозный, когда он пишет эти письма князю-предателю Курбскому, который тогда отсиживался в Польше и пытался на русскую землю разных врагов, приводил врагов на русскую землю. Но дальше вот что написано в грамоте. «По великому государе Владимире Мономахе, приим скипетр российского царствия, сын его, князь великий, Юрий Владимирович Долгорукой, и благочестием просия, и все христианство в покое и в тишине соблюде. По нем седи на российском государстве Владимире сын его, князь великий Всеволод Юрьевич, рачитель благочестию и крепкий поборник за святые церкви и о святой православной христианской вере. По Всеволододи, содержавший скипетр российского государства, сын его, князь великий Ярослав Всеволодич, его же соблюде Бог от Батыя в великом Новиграде и с детьми, и по пленении безбожного Батыя святую непорочную христианскую веру распространи и святые церкви паки обнови. По нем великого российского государства восприим скипетр сын его, храбрый князь, великий Александр Ярославич, как мы знаем, Невским наречеся. Иже над германы показа преславную победу на Неве и на христианскую веру безбожного Беркая царя львояростный гнев в Орде укроти. И по смерти даром чудесы от Бога прославлен. Вот, братья и сестры, мы видим, что вот сейчас появляются некоторые лжеисторики, которые сомневаются А действительно ли святой благоверный князь наш Александр Невский победил Тевтонский орден рыцарей тевтонцев? Ну вот, грамота свидетельствует, и наши предки никогда в этом не сомневались, что была такая победа. Была победа над германами, преславная победа, великая победа нашего святого благоверного князя Александра Невского. По великому государе Александре Невском, дальше уже читаю грамоту, сын его, князь великий Даниил Александрович, от Владимира приселился на Москву, то есть из города Владимира он переселился в город Москву, и царствие скипетр на ней утверди, и превысочайший престол царствия в ней устрои, и же суть и доныне Богом хранима и соблюдаема. По нем восприим скипетр царствующего града Москвы, сын, князь великий Иван Данилович, всякими добродетелями и благочестием украшен, и неимущим неоскудную руку всегда простираше, желаше бо вместо пресветлых палат восприятие вечное блаженство небесного царствия. Братья и сестры, в грамоте сказано о нашем князе, благоверном великом князе Иоанне Калите. Что мы знаем, Калита переводится как кошелек. А вот грамота свидетельствует, для чего нужен был ему этот кошелек, чтобы неимущим подавать, чтобы жертвовать на храмы Божии. И, как написано, неоскудную руку всегда простираши к неимущим. Вот такие слова. По великом князе Иване Даниловиче, седи на российском государстве, сын его, князь великий Иван же Иванович, и от безбожных ординских царей веру христианскую крепце соблюдаши, и все православие в покое и в тишине устрои. По нем восприим скипетр царствия его, сын его, князь великий Дмитрий Иванович, достохвальный в храбрском подвиге и преславный в победе, иже победи безбожного Мамая на Дону, и всю русскую землю в тихости и немятежно устрои. По великом государе Дмитрия Ивановича Донском, восприим в содержание хоругви великого российского государства сын его, князь великий Василий Дмитриевич, и добродетельного ради его жития прослави его Бог, а русскую землю и вся православие помилова от нахожения безбожного Тимир Аксака пришествием чудотворного образа пречистые своей матери, его же богогласный Лука написа. Подем, седе на Москве, сын его князь великий Василий Васильевич, и русскую землю от иноверных крепце соблюдаше, и за истинную христианскую веру, и за святые церкви, и за все православие от безбожных агарин в плен яд бысть, и паки на свое государство возвращен бысть. По великом князе Василии восприим скипетр великого российского государства великий государь, сын его, князь великий Иван Васильевич, и своим премудрым разумом и осмотрением свое великое государство распространил. Российского государства древние, многие городы, которые после Батыева пленения к польскому королевству отошли, то есть города, братья и сестры, многие тут написано «городы» или «городы», которые после Батыева пленения к польскому королевству отошли, паки к себе привлече, и отчину свою великий Новгород крепко и неподвижно устрои, и самодержец именован бысть. По великом государе Иване, хоругби великого российского государства, восприя сын его, князь великий Василий Иванович, и бодро опасным своим обдержательством всю русскую землю в покое и в тишине от иноверных содержаше, и прародителей своих отчину великое княжество Смоленское от польского королевства отторже, и к себе привлече, и послушный сотвори. А по великом государе Василии Ивановиче, приим скипетр великого российского царствия, сын его храбрый, великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич, всея Руси самодержец, благочестию рачитель и по крестьянской вере крепкой поборник, и в своих государственных чинах и повелениях премудр, и высочайшую честь и вышехвальную славу царстве венец на главу свою восприят. Его же взыска древних лет от прародителя своего великого государя, от Владимира Мономаха. Вот, братья и сестры, на этом месте хотелось бы остановиться. Ведь сейчас не умолкают споры по поводу нашего государя Иоанна Васильевича Грозного. Но мы знаем, что как историки, так, впрочем, и богословы должны опираться на какой-либо источник. В частности, историки должны опираться обязательно на какой-то исторический документ. Но ведь эта грамота 1613 года, она фактически показывает нам, как наши предки относились к Иоанну Васильевичу Грозному. Ведь что тут сказано? Что он был храбрый великий государь, самодержец, благочестию рачитель и по крестьянской вере крепкий поборник. То есть, по сути дела, он ратовал за благочестие и всегда был поборником по христианской вере, по православной нашей, святой вере. Всегда защищал Церковь Христову. А вот находятся сейчас некоторые люди, которые вот говорят, что, мол, он и умом-то не обладал, и называют его всякими скверными эпитетами. Бог судья этим людям. Но вот в всей грамоте сказано: в своих государственных чинах и поведениях премудр. Представляете, какое слово ёмкое? Премудр. И высочайшую честь и вышехвальную славу царствия венец на главу свою восприят. Его же взыска древних лет от прародителя своего великого государя, от Владимира Мономаха, и от премудрого его разума, и от храбрского подвига все окрестные государства имени его трепетали. За не знаменит бе и храбр, и в победах страшен, и мусульманские государства, царство Казанское, и царство Астраханское, и царство Сибирское под свою высокую руку покори, и в плену держимых христиан тьмочисленных свободи, но и паче же от потрясения меча его германские родови устрашишася. По великом государе-царе и великом князе Иване Васильевиче, всея Руси самодержице, от его царского прекрасно цветущего корени пресветлая и преславная ветвь, от Бога данные и благочестивые супруги, от великие государыни нашей царицы и великие княгини Настасии Романовны Юрьевой, процвете сын его, государь наш, благоверный великий государь, царь и великий князь Федор Иоаннович, всея Руси и самодержец, восприим скипетр Российского царствия и своим царским бодроопасным осмотрением во всем своем великом Российском царстве благочестии крепцы соблюдаши, и все православное христианство в покое и в тишине, и во благоденственном житие тихо и немятежно устрои. И во всех его царских великих государствах Российского царствия радостное и светлое, и веселье везде исполнено бяше, царствующий же град Москва тогда возвеличися и приумножися, и всеми благими на вселенной цветящей превыше всех великих государств.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
Напоминаю, братья и сестры, в студии православного радио Санкт-Петербурга священник Роман Зеленский знакомит вас с историческим документом «Подлинной грамотой 1613 года». Тема нашей беседы – богословское историческое осмысление грамоты 1613 года. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
«И славно бысть имя великого государя, царя и великого князя Федора Ивановича, всея Руси самодержца, во всей вселенной честь и слава величестве его возвысися и прославися, и все великие государи христианские и мусульманские ему, великому государю, любочестные дары приношаху, по его царского величества достоянию, и в дружбе, и в любви с его царским величеством быть и желаху, а которые его царского величества окрестные недруги и непослушники, те все у его превысочайшей царские степени величества послушны и в рабском послужении учинилися, и великого его российского царствия, отторженные грады от его великого государства многими лет и паки во своя возврати, и ради добродетельного его жития и милости его царского нрава в своих государствах ко всем человекам неоскудные реки милосердия изливаши, по своему царскому милосердному обычаю, и во всем бысь земный ангел и небесного пресветлого рая житель». Вот, братья и сестры, какой был наш святой благоверный царь Федор Иоаннович, сын нашего святого благоверного царя Иоанна Васильевича Грозного. Как тут сказано, интересно, «земный ангел и небесного пресветлого рая житель». А ведь мы знаем, братья и сестры, что Федор Иоаннович – это тот царь, который, по сути, единственный из государей, сейчас, ну, я здесь не говорю о царской семье, о нашем святом царе Николае Александровиче, он единственный из Рюриковичей, который сейчас официально прославлен нашей православной церковью. И когда мы откроем календарь, церковный календарь, мы прочитаем, что этот царь воистину свят. То есть Святая Церковь через этого царя свидетельствует, что цари-то наши, они святые, они отцы наши. И Федор Иоаннович, он молитвенник и пресветлого рая житель. То есть здесь говорится о каждом государе, что он есть пресветлого рая житель. И дальше, братья и сестры, я перехожу к следующим словам, очень важным словам грамоты, которые доносят до нас смысл, причину, почему случилось-то смутное время, почему наши предки были наказаны Господом. И вот эта святая грамота нам об этом и свидетельствует. «И грех ради наших, всего православного христианства, российского царствия, Господь Бог праведным своим судом превысочайшего и преславного корени Августа Кесаря Римского, прекрасно цветущую и пресветлую ветвь в наследие Великого Российского Царствия не произведе. Едину бо ветвь царского своего извращения от своя благозаконные супруги, благоверные христолюбивые великие государыни, царицы и великие княгини Ирины Федоровны, всея Руси имяше дыщерь, благоверную царевну и великую княжну Феодосию, и сия вседержителя Господа Бога святым его праведным судом, преже представление его царского величества в будущий и некончаемый век небесного царствия отыди». Да, братья и сестры, представился Федор Иоаннович, и грамота 1613 года свидетельствует нам, а через нее все наши предки свидетельствуют нам, что именно грех ради наших, всего православного христианства, российского царствия, Господь, вот эту превысочайшую, преславный, вот этот превысочайший преславный корень Августа Кесаря Римского, прекрасно цветущую и пресветлую ветвь, не произведе в наследие Великого Российского Царствия. То есть Господь прекратил производство этой ветви.
Пресёк её.
Пресёк. Эта ветвь перестала давать следующие отростки, следующие ростки перестали через эту ветвь проходить. То есть корень царский пресёкся, как иначе можно сказать. Только единственное, что дочка у него была, княжна Феодосия. Вот что произошло, братья и сестры.
Грех наших ради.
Грех ради наших. Вот в чем причина смутного времени. Это очень важный момент, братья и сестры. И дальше мы узнаем, в чем были грехи, в чем состоял грех русского народа. Дальше продолжается историческое повествование грамоты. «Царствовал же великий государь-царь и великий князь Федор Иоаннович всея Руси самодержец на своих великих государствах российского царствия 4 на 10 лет, то есть 14 лет. А после себя великий государь наш царь и великий князь Федор Иванович всея Руси самодержец на всех своих великих государствах скипетра держания российского царствия оставили свою благоверную великую государыню нашу царицу и великую княгиню Ирину Федоровну всея Руси, а душу свою праведную приказал отцу своему и богомольцу, святейшему Иову, патриарху московскому и всея Руси, да брату своему царскому Федору Микитичу Романову, да шурину своему, а великие государыни царицы и великие княгини Ирины Федоровны всея Руси брату Борису Федоровичу Годунову. Вот это, братья и сестры, очень важное свидетельство. Оно фактически говорит нам о том, что государь наш Федор Иоаннович душу свою праведную приказал сначала святейшему патриарху московскому Иову и брату своему, потом уже царскому брату Федору Никитичу Романову. Федор Никитич Романов – это будущий патриарх Филарет, как мы знаем, братья и сестры. А дальше уже говорится о Шурине, то есть о родном брате супруге государя Ирины Федоровны, о Борисе Федоровиче Годунове. Но тут вот ясно сказано, что, по сути дела, душеприказчиками государя был как патриарх, так и Федор Никитич Романов. И уже потом Борис Федорович Годунов. Это тоже важный момент. И дальше продолжается грамота. «И благоверная великая государыня наша, царица, и великая княгиня Ирина Федоровна всея Руси по представлении великого государя нашего царя и великого князя Федора Ивановича всея Руси самодержца на великих своих государствах Российского царствия не изволила быть, а изволила по своему обещанию, а к Богу по великой вере и душевному желанию оставите превысочайшую царскую честь и славу и высоту великого российского царствия, восприятие иноческий ангельский образ будущих ради благ привечного царствия воздаяния. Изыди от своих царских пресветлых палат и вниди в пречистую великую обитель Пречистой Богородицы, честного и славного ия Одигитрия, Новодевича монастыря, тихое и безмолвное иноческое житие изволило принять, земное царство применив, а благолепным применением единого Христа возлюби и восприим пресветлый ангельский образ, наследие ради вечных будущих благ небесного царствия. И нареченно бысь в ангельском образе Александра, а по восприятии иноческого ангельского образа великая государыня-царица и великая княгиня-инокиня Александра Федоровна всея Руси по умолению первопрестольнейшего святейшего Иова, патриарха Московского и всея Руси, и митрополитов, и архиепископов, и епископов, и архимандритов, и игуменов, и всего Вселенского собора, а по челобитию и прошению боляр и дворян, и приказных людей, и всего христолюбивого воинства и гостей, и всех православных христиан, царствующего града Москвы, и все великие русские земли, на Владимирское и на Московское государство, и на царство Казанское и Астраханское, и Сибирское, и на все великие преславные государства всего великого российского царствия благословила государем, царем и великим князем всея Руси самодержцем брата своего родного Бориса Федоровича Годунова». То есть, братья и сестры, получается по грамоте, что именно царица Ирина, будучи уже став потом инокиней Александрой, она избирает на царство Бориса Федоровича Годунова. А инициатива по избранию государем Бориса Годунова принадлежит патриарху Иову. И это, братья и сестры, говорит уже именно об избранничестве человеческом. И дальше грамота продолжается. «Великий же государь-царь и великий князь Борис Федорович, всея Руси самодержец, по благословению сестры своей,
великой государыни, царицы, великие княгини Иннокии Александры Федоровны всея Руси и по умолению, и по благословению же великого первопрестольнейшего святейшего Иова патриарха Московского и всея Руси, и митрополитов, и архиепископов, и епископов, и всего священного собора, и бояр, и дворян, и всего христолюбивого воинства, и гостей, и торговых людей, и всех православных христиан, всего великого российского государства, венчася на великие государства, на Владимирское и на Московское, и на государство Казанское и Астраханское, и Сибирское, и на все великие преславные государства всего российского царствия, от руки первопрестольнейшего великого святейшего Кириллова, патриарха Московского, и всея Руси царским венцем и диадимою, по древнему обычаю и правивши скипетр великого российского царствия 7 лет во всем благочестиво и бодро опасно. Грамота говорит о благочестии царя Бориса. Но дальше, братья и сестры, события развиваются, продолжается, по сути дела, царствование царя Бориса, и вот что мы дальше читаем. «И при его же великого государя нашего царя и великого князя Бориса Федоровича всея Руси и скипетр державнии, и за умножение грех наших, Богу попущающую, а врагу действующую, начало злу сему бысть от короны польские и великого княжества литовского, от жегемонта короля и от панов рад». Вот, братья и сестры, важный момент, что тут сказано, что именно при скипетродержании царя Бориса и произошло умножение грех наших. Но Богу попущает, Господь попускал эти грехи. Вот Господь попустил из-за наших грехов, тут объясняется, зло, попустил зло. Но откуда попустил зло? Грамота объясняет. Начало злу сему бысть от короны польские, от короны польские, как здесь написано, и великого княжества еще литовского, то есть не только Польша, но и Литва, то есть из Литвы зло пошло на Русь. Но почему пошло-то? Из-за грех наших. Вот причина. Дальше грамота говорит: «Понеже в лето 7110-го убежа из обители архангела Михаила, еже се нарицает чудов, диакон черной Григорий Отрепьев. А в мире сего богоотступника и проклятого еретика звали Юшком, сына боярского галиченина, Богданов сын Отрепьева, и в Киеве, и в пределях его, и там воиноце диаконствующую, и в чернокнижество обратися, и ангельский образ свержи, и обруга, и подейству дьяволю, отступи зело от Бога, и рукописание врагом дав нося, аще станется царского венца действом, и кто чушь благодати Божия будет навеки. И мечтами бесовскими, нача сказывайтеся, достохвального и великого государя-царя, и великого князя Ивана Васильевича всея Руси, сыном царевичем Дмитрием, и достижи короны польские великого княжества литовского, короля Жегемонта и панов Рад». То есть польской Рады. «Жегемон же король и польская рада, паны рада, хотя московское государство в межусобье видите, тому злобесному псу из своих сокровищ на вспоможение даши злата и сребра, и множество воинов, много воинов, и за вспоможение польского жегемонта короля, и панов рад той проклятый еретик Растрига достиже северских предел Российского царствия. Да, братья и сестры, грамота действительно большой имеет объем. И в сегодняшнюю передачу я, конечно, не уложусь, но, братья и сестры, пусть это будет первая часть грамоты, а на следующей, в следующей передаче я продолжу.
Благодарим вас, батюшка, за столь важную беседу на тему богословское историческое осмысление грамоты 1613 года. И в завершение сегодняшней нашей передачи, братья и сестры, я хотела бы донести до вас благую радостную весть по просьбе Константина Юрьевича Душинова. Всем тем, кто возносил о нем святые молитвы, Константин Юрьевич земно кланяется, ибо Всеволожский районный суд постановил решение о досрочном освобождении Константина Юрьевича Душенова, секретаря преснопамятного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. Вот такая благая, радостная весть пришла к нам, братья и сестры, в преддверии 85-летнего юбилея нашего дорогого владыки Иоанна и дня Трезвомеництва, который мы будем отмечать 9 октября. Вот для Константина Юрьевича действительно такой подарок. И вот, батюшка, вы скажите тоже свое слово, вы завтра собираетесь к нему ехать. Я помню, как мы с вами были на суде, когда ему это присудили, это судилище страшное, и когда мы встали все, когда суд шел, и батюшка-то присутствовал, и мы как будто бы все вместе принимали вот этот приговор страшный, да, батюшка, помните тот момент? И теперь вот такая благая весть. Но это еще, братья и сестры, просим ваших также молитв продолжить, поскольку Всеволожский районный суд передает это дело о досрочном освобождении в прокуратуру. Батюшка, завершите эту мысль.
Да, братья и сестры, конечно же, надо всем нам сейчас молиться, чтобы Константин Юрьевич вышел и мог действительно порадоваться вместе с нами покоем и отдыхом. Но мы знаем, что это бесстрашный боец, это православный человек, у которого есть совесть, и, конечно же, мы знаем, что он будет продолжать борьбу за истину, который он всегда вел. И вот надо сказать, что действительно его мысли, его труды сейчас многими востребованы. Действительно, многие люди нуждаются в них. И мы имеем возможность сейчас почитать его новые статьи, которые нуждаются и в размышлении нашем, и осмыслении. Господь ему даровал испытания, испытания на 2,5 года, но вот по милости Божией он получил досрочное освобождение, и все наши братья и сестры радуются вот этому событию. Но также надо всегда быть начеку, братья и сестры, всегда продолжать молиться за него, потому что всякая ситуация могут быть. Но мы надеемся на то, что Константин Юрьевич выйдет и будет радоваться вместе с нами и встретиться уже с семьей.
А прокуратура может отменить это решение Всеволожского районного суда?
Я думаю, что она только лишь может как-то попытаться вопреки решению суда что-то сказать и потребовать другого суда. Но я думаю, что все-таки это не произойдет. И
будем молиться.
Мы молимся, что все-таки, ну сколько ж можно уже всех вот этих мытарств судебных.
Угу. Батюшка, вы завтра будете у Константина, передавайте ему поклон и от наших радиослушателей, и от редакции Православного радио.
Обязательно, братья и сестры, обязательно передам.
Угу. Храни вас Господь, батюшка, благословите наших радиослушателей.
Божье всем благословение, укрепляй всех Господь. Аминь.